Лана Чайка. Рыжая. Книга первая. Волшебный браслет. Читает автор. Девочка стояла на пустынной улице, и ее золотисто-рыжие волосы развивались на ветру. Она ждала, что кто-то выйдет и поможет ей. За ее спиной рушился целый мир, удивительный и красивый. Замок с позолоченными башенками и узкими высокими окнами, где жили самые добрые люди, оседал и таял на глазах, словно мороженое на солнце. Губы девочки продолжали шептать, потому что голос ее охрип от крика. «Пожалуйста, помогите! Кто-нибудь, выйдите!» Но жители городка сидели в своих теплых домах и не спешили на помощь. А те, кто созерцал ее из окна, тайком глядя на хрупкую фигурку девочки, спрятавшись за занавеской, только удивлялись, какая-то странная девочка, и чего это она стоит там, одна, на ветру? Просто они не видели того, что видела она, не знали того, что знала она, и, по правде говоря, не хотели знать. Им было хорошо в своих домах-коробочках, а девочке так и не удалось спасти тот мир, ведь она была совершенно одна. Вступление. Малуху снился один и тот же сон несколько ночей подряд и не давал покоя. Рыжеволосая девочка, стоявшая на пустой улице и обдуваемая ветром, выглядела такой несчастной и одинокой, что ему хотелось прийти на помощь, но он не находил дверь. Мужчина метался по дому и даже пытался открыть окно, но оно не поддавалось. На этом самом месте он каждый раз просыпался, так и не узнав, смог ли ей помочь. Малух был волшебником и магом, однако последнее время его способность предвидеть будущее исчезла, а стеклянный шар, которым он пользовался, потемнел, да еще этот странный сон. Он не понимал, что происходит, но не переставал думать о том, что ждет его страну. Шмехи, напавшие на королевство трех городов, планировали что-то ужасное и разрушительное. Это было очевидно. Но королева отдала всех рыжеволосых жителей по требованию врага. Это не могло спасти их мир, а только давало отсрочку. Возможно, она этого не понимала, а ее советники и подавно. Зато по королевскому указу началась настоящая охота на ведьм и колдунов, а попросту говоря, на простых смертных, недовольных ситуацией или вообще на случайных людей. По иронии судьбы, Малуха назначили главным возницей королевства и прикрепили к военному корпусу, не зная того, что он сам является магом. Ему приходилось держать это в секрете, и теперь мужчина доставлял этих несчастных в тюрьму. Но последней каплей его терпения стал арест Николь, дочери его друга, такого же волшебника и мага, который был вынужден скрываться от преследования. И мужчина решил отправиться к Зарине, старой колдунье, которая обособленно жила в чаще леса и знала обо всем.
«А, приехал!» — бросила она, стоило Малуху лишь переступить порог ее избушки. «Ответ ты узнаешь сам. Мне не задавай никаких вопросов».
Мужчина догадывался, что Зарину обмануть нельзя, поэтому решил начать разговор издалека. «А ты не боишься, что тебя тоже сожгут на костре?» — спросил он, продолжая стоять в дверях. Она зыркнула на него из-под лобья и стала вытаскивать из печи горячий чугунок, обхватив его грязным засаленным фартуком. Старуха поставила его на длинный деревянный стол, и сразу по всему помещению распространился странный запах, не похожий ни на что. Затем, швырнув на стол миску и ложку, указала гостю на лавку.
«Садись, коль приехал».
Он послушно уселся за стол и посмотрел на Зарину. «А ты?» — кивнул Малух на казанок.
«Не себе готовила. Знала, что сомнения пригонят тебя ко мне», — ответила она, шмякнув в миску ложку желто-зеленого варева, похожего на густую кашу.
«Я не голоден», — ответил мужчина.
«Ешь, говорю»,
— бросила она на него быстрый взгляд.
«Глядишь, просветлеет в голове. Там особые травы, —
уже мягче сказала она и уселась напротив. Он взял ложку и, как послушный ребенок, стал медленно есть, пытаясь определить вкус.
«Да не бойся!» —
попыталась засмеяться она, но тут же закашлялась. А когда приступ кашля прошел, старуха слабым голосом заговорила.
«У той девчонки, что во сне видел, есть миссия, и ты должен помочь рыжей, иначе не будет ей покоя, и тебе тоже».
«Она спасет наше королевство?» — спросил мужчина.
«Разве я об этом говорю?» —
повысила голос колдунья и снова закашляла.
«Сделай, как должно, а уж потом погляди, что из того выйдет. Ко мне придешь через неделю и сожжешь мое тело. Там, на поляне за домом, я приготовила место. Сам увидишь, это и будет мой костер и моя могила. Пора мне».
Затем она кинула на стол связку ключей и продолжила.
«Скоро придет женщина, которая будет звать себя Зарина. Отдашь ей ключи, она знает, что делать. И про девчонку не забудь. А теперь ступай, устала я».
Ее сгорбленная фигура скрылась в соседней комнате, откуда снова послышался надрывный кашель. Он даже не успел ее ни о чем спросить, но через неделю вернулся, как велела колдунья, и нашел ее мертвое тело на лежанке в той комнате, где она скрылась в последний его визит. Малух сделал все, как она просила. Глава первая. Аня не успела дочитать слово, как ее планшет вдруг начал соскальзывать с колен, и она инстинктивно выбросила руку вперед, чтобы ухватить его, забыв, что находится в классе. Но, подняв глаза вверх, увидела Елизавету Владимировну, которая, завладев планшетом девочки, осуждающе посмотрела на свою ученицу. Затем учительница молча развернулась и пошла к столу, где, оставив Анин планшет, взяла в руки книгу, чтобы продолжить урок внеклассного чтения. Аня, рыжеволосая девочка, которую дети дразнили морковкой, на что она очень обижалась, надула губки и уставилась в окно. «Не переживай!» — шепнул однокласснице Герман, ее единственный друг и защитник, сидевший с ней за одной партой. «После урока отдаст!» «На самом интересном месте!» — также шепотом ответила девочка возмущенно. «А ты что читаешь?» — спросил одноклассник. «Гарри Поттер. Не читал?» «Нет. Обязательно найди в инете и скачай. А хочешь, я тебе ссылку перешлю?» «Петрова и Скворцов», — сделала замечание детям Елизавета Владимировна. «Будете болтать, рассажу». «Ладно, потом поговорим», — сквозь зубы пробубнила Аня, не сводя глаз с учительницы, которая начала читать отрывок из Тома Сойера. Они немного послушали, и Аня снова зашептала. «Она думает, если мы в пятом классе, значит, совсем еще дети. Я Тома Сойера еще в первом классе прочла».
«А я во втором», —
ответил Герман и стал кривляться, изображая персонажа из произведения Марка Твена. «Скворцов, прекрати сейчас же», — сделала ему замечание Елизавета Владимировна, потому что дети в классе начали хихикать, а некоторые открыто смеяться, глядя на Германа. Но стоило ей опустить глаза в книгу, как Герман скорчил такую смешную рожицу и даже привстал из-за парты, что все так и покатились со смеху. Молодой учительнице надо было бы и самой посмеяться вместе с детьми и разрядить обстановку, но она почему-то рассердилась. «Давай дневник, я вызываю твоих родителей!» Захлопнула она книгу и положила на свой стол. Класс как по команде притих. Все уставились на мальчишку.
«Я больше не буду», — выпалил Герман.
Обычно это срабатывало, но не в этот раз. «Твое «не буду» я уже слышала», — оставалась непреклонная учительница. «Мне надоело с тобой воевать. Пусть родители разбираются». «Елизавета Владимировна, он больше не будет», — вступилась за своего друга Аня. «А ты, Петрова, не лезь, куда тебя не просят», — сердито сказала Елизавета Владимировна, а затем устремила строгий взгляд на виновника беспорядка. «Я жду, Скворцов!» Мальчик поплелся к учительскому столу. «Ну, чего стоишь?» — спросила она, забирая из его рук дневник. «Иди садись на место». Но он продолжал топтаться возле ее стола, опустив голову. «Не пишите ничего, пожалуйста», — сказал мальчик еле слышно. Учительница открыла дневник, не обращая внимания на просьбу своего нелюбимого ученика, и уже собиралась сделать запись, как снова услышала голос Ани. «Елизавета Владимировна, не надо! Просто у него высокий энергетический потенциал, и он еще не умеет им управлять. Но вообще-то это ведь хорошо, если у человека много энергии. Он даже может сделать все, что угодно. Между прочим, высокий энергетический потенциал имели выдающиеся люди». Другой ученик, долговязый парень по фамилии Слепаков, вскочил на стул и начал размахивать рюкзаком, выкрикивая: «У меня тоже высокий энергетический потенциал!» Класс в очередной раз взорвался смехом. Со своего места подхватился Горженко, толстый мальчик, и писклявым голосом завопил: «Отдай! Это мой рюкзак!» и двинулся в сторону Слепакова. Похититель чужих рюкзаков соскочил на пол и стал дразнить толстуна, ловко увертываясь от его неуклюжих попыток вернуть свое имущество. Хабенко начал дергать за косички Мудрачкову, а та визжала, схватившись за голову. Другие ученики тоже подхватили со своих мест, и каждый кричал что-то свое. Урок был сорван, хотя молодая учительница пыталась утихомирить детвору, но тщетно, никто ее не слушал. Резко прозвенел звонок, будто пришедший ей на выручку, и она, махнув рукой на резвящихся детей, вновь уселась за свой стол, намереваясь все-таки довести начатое дело до конца. Но тут к столу подлетела Аня и, схватив дневник своего одноклассника, возбужденно выпалила: «Вы не можете делать запись на переменке! Таковы правила в нашей школе, Елизавета Владимировна!» и сунула его в руки Герману. Женщина оторопело уставилась на девочку, не найдясь, что ответить, а только перевела взгляд на класс. Дети уже открыли дверь и начали выскакивать в коридор, продолжая кричать и толкать друг друга. «Ничего, Петрова!» — наконец пришла она в себя. «Я воспользуюсь телефоном!» И тут же вышла из класса, оставив на столе Анин планшет, который девочка тут же подхватила и сунула в свой рюкзак. После уроков Аня и Герман отправились в парк, который находился через дорогу от их школы. Здесь, в самом дальнем углу, стояла деревянная беседка, которая давно не видела кисти Малера, а старая краска уже облупилась и смылась дождями. И только вверху, на изрешеченной дырками крыши, кое-где оставались следы зеленой краски. Эта беседка была их любимым местом, так как располагалась вдали от пешеходных дорожек, и сюда никто не заглядывал. «Не переживай!» — пыталась утешить своего друга Аня, залезая на лавочку с ногами и усаживаясь на парапет. «Может, она еще не позвонит?»
«Ага, как же, не позвонит! Видела, какая она была злющая!» — ответил Герман, устраиваясь напротив.
«Она не злющая!» — возразила девочка. «Просто беспомощная, не знает, что с нами делать. И потом, мне кажется, она не любит детей».
«Если не любит, чего в школу идти?» — насупился Герман.
«Ты знаешь», — снова заговорила Аня, — «на одном сайте я видела рассказ, который написала Елизавета Павловская. Может, это наша Елизавета Владимировна? Если так посмотреть, она ведь учит нас языку и литературе, значит, сама может писать».
«Не факт», — откликнулся Герман, а потом, сделав кислое лицо, добавил: «Мне все равно, пусть хоть романы пишет, никогда не буду их читать».
Из кустов напротив беседки высунулась голова девочки, и ее взгляд был направлен в сторону детей. Поджав губы, она тихо прошипела: «Вот где они прячутся! Понятно!» И тут же сзади нее выросли еще две головы девочек. Они тоже уставились на беседку. «Пошли!» — скомандовала первая, и все три головы исчезли в кустах, а затем юные сыщицы вышли на открытое место и двинулись прямиком к беседке. Только Аня хотела что-то возразить Герману, как заметила своих одноклассниц. Первая, Воронкова, была толстая, с гладко зачесанными волосами и массивной светлой косой. Она была старостой класса
и считала своей обязанностью следить за одноклассниками даже вне школы. Две другие, ее подружки, всегда сопровождали Воронкову. Аня и Герман молча смотрели на эту троицу, а староста класса изрекла:
«Понятно, где вы прячетесь».
«От кого нам прятаться?» –
невозмутимо ответил Герман. Аня добавила:
«От тебя, что ли? Секретничаете?»
Не обратила внимания на слова одноклассника Воронкова и хотела войти внутрь беседки, но Аня, спрыгнув на пол, преградила ей дорогу и вызывающе сказала:
«Слушай, Воронкова, тебе чего надо?»
«Чем вы тут занимаетесь?» – не унималась староста класса.
«Чем надо, тем и занимаемся», – не выдержала Аня.
«Чего ты вынюхиваешь, за всеми подсматриваешь? Тебе что, нечем больше заняться? Лучше бы книжку почитала, чем шпионить».
«Ты можешь говорить что угодно, Петрова, но я все равно выведаю все ваши секреты», — ответила староста и, скривив губы в подобие улыбки, добавила: «Рыжая Петрова свалилась с забора».
Эта дразнилка-нескладушка задевала Аню больше всего. Да, у нее были рыжие волосы, как у ее бабушки, а папа ласково называл свою дочку рыжиком. Но ни с какого забора она никогда не сваливалась. Аня схватила свой рюкзак и кинулась на обидчицу. Воронкова отскочила в сторону, а ее подружки завизжали и бросились бежать. Герман перехватил Анину руку с рюкзаком и примирительно сказал:
«Не надо, она того не стоит».
Староста послала в их сторону презрительный взгляд, развернулась и уверенной походкой пошла к своим подругам, которые поджидали ее неподалеку. Аня вернулась в беседку, топнула ногой и, еле сдерживая себя, произнесла: «Терпеть ее не могу, шпионка! И так настроение никакого, а тут еще это!» Не найдя подходящего слова, она только махнула рукой. «Вот бы сейчас оказаться в каком-нибудь другом мире, чтоб больше никогда ее не видеть!»
«В каком еще другом?» — не понял Герман.
«Я читала на одном сайте, что существует 1000 других миров», — ответила фантазерка, сразу позабыв свою обиду. «Есть миры, похожие на наш, а есть, где живут монстры. Ты куда бы хотел попасть?»
«Я предпочитаю остаться здесь», — ответил Герман.
«И каждый день видеть эту Воронкову?»
— бросила взгляд в сторону удаляющихся одноклассниц Аня.
«Да что ты привязалась к этой Воронковой? Вот мне сегодня крышка, потому что Елизавета позвонила маме», — обреченно констатировал мальчик.
«А я говорю, хорошо бы переместиться», — подхватила неугомонная любительница других миров. «Только знаешь, к монстрам мне что-то не хочется. Я бы отправилась в какое-нибудь старинное время, где кавалеры и дамы, где все такие галантные», — романтично произнесла девочка. Не успел Герман ответить, как в беседку залетел черный ворон и сел на парапет. В его клюве что-то поблескивало. Он уставился на Аню немигающими глазами, а дети удивленно смотрели на птицу. Наконец ворон, каркнув, выронил из клюва вещицу и тут же взлетел. Проводив его взглядом, Аня подобрала с пола маленький металлический предмет, который оказался простеньким, но в то же время элегантным браслетом. «Смотри!» — обратилась девочка к Герману, восторженно рассматривая вещицу. «Какая прелесть!»
«Ничего особенного!» — ответил равнодушно мальчик. «Наверное, у кого-то стянуло».
«Кто?» — не поняла Аня.
«Ворона!»
«А может, это ворон, и может, он вовсе не стянул, а принес мне подарок?»
«Чего?» — начал смеяться Герман. «Ты еще скажи, что это заколдованный принц, твой тайный поклонник».
«У меня нет поклонников»,
— обиженно выпалила Аня, толкнув Германа, и, отвернувшись от него, начала надевать браслет.
«Ладно, давай застегну», — сказал мальчик, перестав смеяться.
«Не надо», — пробурчала Аня.
«Я пошутил, чего ты обижаешься?»
«Я думала, ты мне друг», —
только и ответила она, продолжая сражаться с застежкой.
«Ну ладно тебе».
Герман помог девочке надеть браслет, и она, отведя руку в сторону, стала любоваться на обновку. Они не заметили, как небо стремительно затянулось черными тучами, подул сильный ветер, и дети всполошились лишь тогда, когда блеснула молния и так загрохотала, что даже заложила уши, а старая беседка, поскрипывая, закачалась. И тут же пошел ливень, а старые доски на полу в беседке начали одна за другой отскакивать, будто кто-то выбивал их изнутри. Аня с Германом забились в дальний угол, вцепившись друг в друга, и словно парализованные не могли пошевелиться, а только вздрагивали каждый раз, когда очередная доска отлетала и с шумом падала рядом. Но вскоре дождь стал утихать, небо светлеть, а доски перестали отлетать, и ребята обнаружили ступеньки, ведущие куда-то вниз, в том месте, где раньше был пол. Первым пришел в себя Герман. «Что это?» «Не знаю», — ответила Аня, подходя ближе к образовавшейся дыре. «Там темно, ничего не видно».
«Пошли отсюда!» — отозвался мальчик и подхватил свой рюкзак.
Но Аня уже начала осторожно спускаться вниз, подсвечивая себе мобильным телефоном.
«Не ходи туда!» — остановил ее Герман.
«А вдруг там что-то интересное?» — спустилась она еще на одну ступеньку.
«Что там может быть интересного?» — не сдавался мальчик.
«Клад!»
«Какой еще клад? Пойдем лучше!»
Аня обернулась к своему другу. «Давай спустимся! Неужели тебе не интересно? Ну, пожалуйста, мы только чуть-чуть посмотрим и уйдем!»
«Ладно!» — наконец согласился Герман и, оставив свой рюкзак, пошел за Аней.
Как только дети исчезли в подземелье, к беседке снова подлетел ворон и, усевшись на перила, стал смотреть немигающими глазами, как доски сами по себе стали укладываться на прежнее место. Затем также молча он взлетел ввысь и растаял, как призрак, и только одно черное перо, плавно кружась, опустилось вниз и, пролетев через дыру в крыше, улеглось на пол.